Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Здравствуйте. Сегодня координатор Левого фронта Сергей Удальцов во время панихиды по оппозиционеру Александру Долматову в Москве подвергся нападению членов «Другой России», которую составляют активисты запрещенной национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. «Пошел вон отсюда, иди к своим либералам», — кричали нападавшие. К сожалению, пишет Удальцов в своем аккаунте в Твиттер, сегодня лимоновцы докатились до банальных провокаций в интересах властей. Считать их союзниками после этого невозможно. Оппозиционер добавил, что не намерен писать на нападавших никаких заявлений в полицию и собирается решить этот вопрос отдельно. Все это на земляном валу проходило гражданская панихида по Александру Долматову, покончившему с собой в центре для беженцев в Нидерландах. О том, кому же выгодно провоцирование конфликтов в оппозиционной среде, мы сегодня беседуем с активистом Левого фронта Алексеем Сахниным. Добрый вечер, Алексей.
Здравствуйте.
Как вы считаете, омрачают ли подобные эксцессы взаимоотношения внутри непримиримой оппозиции?
Ну, малость омрачают, конечно. Я это говорю с таким горьким юмором, черным немножко. Конечно, омрачают. Я думаю, что есть какие-то объективные предпосылки. Дело в том, что, вот, к сожалению, вся наша политика и умеренная, и радикальная, и там провластная, и оппозиционная очень сильно оторвана от народа. И поэтому, когда политикам или там активистам кажется, что происходит спад движения, неизбежно начинается поиск внутренних врагов, какие-то взаимные претензии, и это затрагивает все движения. Вы можете там посмотреть у ультраправых, у либералов, вот у левых. Но, к сожалению, вот коллеги из МБП, из бывшего, из «Другой России» переходят все границы, просто выходят из берегов. Потому что, ну, я вовсе никого не хочу там обвинять сверх меры, ну, вы посмотрите, то есть люди там нападают на Удальцова. Тут же это появляется там в Life News, ресурсе, который известен как кремлевский сливной бачок. Тут же об этом с восторгом пишет там Кристина Потупчик. Ну, куда это годится, зачем это нужно? Потом, ну, тоже нашли место. Действительно трагическое событие. Мы не были там друзьями с Долматовым, ни я, ни Удальцов, но мы его знали, встречались на акциях. Мы пережили самые вот тяжелые годы, когда общественная активность была близка к нулю. Мы встречались на акциях, где все друг друга знают, поэтому, ну, Удальцов пришел. Там кричали, пришел сюда пиариться, ну, что ему там, отгораживаться черной фатой от журналистов или что. То есть, конечно, это никуда не годится, это ужасающе просто, действительно удручает.
А как, по-вашему, вообще вот это трагическое событие должно было бы сблизить и вообще консолидировать оппозиционеров?
Ну, как бы на человеческом плане, наверное, да. Вот я помню, когда убили нашего товарища Стаса Маркелова, с которым мы просто вот лично дружили и общались, мы на следующий день встретились на там стихийной акции как бы солидарности и там памяти. И там мы, как близкие друзья, общались с товарищами, с которыми обычно конфликтуем. Вот тогда это сработало именно так, а сейчас, ну, к сожалению, какие-то политические разногласия перехлёстывают через общечеловеческие там нормы взаимоотношений. То есть там вот эти претензии, они же носят чисто политический характер, что не говоря о том, что они категорически несправедливы. Потому что как раз всегда там на протяжении нашей истории взаимоотношений с НБП, потом с «Другой Россией», мы их упрекали в том, что они беспринципно идут на сближение там с либералами. Ведь главная же дефиниция, главная же проблема в чем? Что тогда это были просто верхушечные союзы политиканов, которые ни с чем не были связаны, а сейчас не то, чтобы мы бросаемся в объятия там Немцова, мы просто говорим о том, что нельзя уходить из единственного массового движения, которое появилось там за полтора десятилетия в стране. Вот, а Лимонов и там его сторонники обвиняют нас, ну, явно с чувством ревности после того, как провалилась их стратегия, обреченная на провал, стратегия горстки героев, которые там демонстративно рвут с обывателем, там, с презрением относятся там к окружающим, к большинству народа, и разыгрывают из себя герои. Конечно, вот это как бы видение мира, оно неизбежно привело к изоляции, в которой оказалась «Другая Россия». И вовсе не мы тому виной. Вовсе не мы тому виной. Теперь они вымещают на нас как бы горечь вот от этого провала в такой трагической ситуации, давая пищу подонкам вроде там Потупчик и всей этой кремлевской сволочи, ну, мне остается только сожалеть. Я не хочу, как бы, мне есть что сказать в порядке обвинений. Я не хочу этим злоупотреблять, потому что ситуация без того трагическая.
А вот что значит «иди к своим либералам»? Они намекают на участие Сергея в координационном совете оппозиции?
Ну, в том числе, я думаю, что они как бы видят этот вопрос шире, что там Лимон уже пишет статьи, что мы продались русской буржуазии там, за понюшку табака, за там дешевый пиар, вот за то, что вы меня зовете в эфир. При этом, ну, если вспомнить совсем еще недавнюю историю, Лимонов был как раз застрельщиком широких коалиций с либералами, и уж точно его нельзя упрекнуть в недостатке внимания к там, СМИ и так далее, к пиару. Вот, просто тогда наша позиция, мне кажется, она последовательная и принципиальная. Она заключалась в том, что не нужны верхушечные союзы. От союза там Удальцова, Лимонова и Каспарова ничего само по себе не поменяется. Союз нужен с широкими там, народными массами, уж простите за такой язык. Вот. И здесь мы не идем как раз, в отличие от Лимонова, который отказался де-факто от львиной части своей радикальной когда-то программы в пользу этих вот широких коалиций, там «Другая Россия», там «Национальная ассамблея», мы не идем ни на йоту, не отступаем от нашей принципиальной позиции. И мы стараемся на всех этих широких акциях проводить там социальную повестку, усиливать. Мы говорим о тех проблемах, которые вот нас объединяют как людей левых взглядов. Поэтому мне кажется, что как бы это тот самый случай, когда вор кричит «держи вора».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, кому выгодно провоцирование конфликтов в оппозиционной среде, мы сегодня беседуем с активистом Левого фронта Алексеем Сахниным.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, кому выгодно провоцирование конфликтов в оппозиционной среде, мы беседуем с активистом Левого фронта Алексеем Сахниным. А как вы считаете, Алексей, был ли сам Эдуард Лимонов в курсе вот этой готовящейся провокации?
Понятия не имею. Я даже не хочу, вот я стараюсь быть предельно корректным, я даже не хочу говорить, что это была провокация. То есть, конечно, последовательность событий и их там взаимосвязь очень подозрительная, что как-то так немедленно попало в объектив Life News и там Кристина Потупчик и все прочее. Очень соблазнительно сказать, что это была провокация, но я не исключаю, что это голые эмоции. Не знаю, надеюсь, что нет. Я все-таки считаю, что Лимонов есть и остается великим писателем. Мне не хочется, ну, как бы, наводить тень на плетение, его политические ошибки и там такие кошмарные поступки его сторонников вешать на него самого и там, так сказать, ответственность на него возлагать. Не знаю.
А как, по-вашему, вот, серьезный ли удар вообще по другой России нанесла вот эта трагедия в Нидерландах и то, как ее трактуют в прессе?
Не знаю. Я думаю, что другая Россия последовательно нанесла главные политические удары сама себе. Сначала, вы же вспомните, в 90-е годы тогда национал-большевистская партия привлекала в основном радикальную, контркультурную, такую интеллигентскую молодежь. Привлекала как раз своим показным, демонстрационным таким радикализмом. Потом, в силу политической конъюнктуры, этот радикализм был сброшен на свалку истории, как его как бы осмысленная часть, так и, на мой взгляд, так и его как бы эпатажная часть. В результате, в чем оказался смысл борьбы для там, тысяч искренних молодых людей, которые хотят менять систему? Идти в какие-то непонятные политические комбинации, в которых участвуют там, вице-премьеры ельцинского правительства? Значит, это был главный удар. Отказ от идеологии, от последовательной идеологии. с которой никогда у МВП не было хорошо, но все-таки вот отказ даже от ее эрзаца. Конечно, серьезным фактором стали репрессии против МВП, которые тоже нельзя этого списывать со счетов. И как бы личный героизм тех ребят, которые сознательно шли на то, чтобы получать сроки во имя своих идеалов, в общем, по сути, не применяли насилие, его тоже нельзя списывать со счетов вот в пылу этой полемики. Ну и, наконец, последний, как бы сокрушающий удар, это была вот эта позиция отказа от работы с массами. Презрение к людям, что, так сказать, вокруг овощи существуют, и нам нужно 300 спартанцев, и которые будут там идти по головам толпы. Этот циничный, как бы, подход, он основан на таких вот превратно понятых или непревратно понятых ницшеанских ценностях, он, конечно, стал катастрофой для дорогой России.
Давайте послушаем вопрос от нашего радиослушателя. Давайте. Мы вас слушаем погромче.
Давайте. Мы вас слушаем погромче.
Он, конечно, стал катастрофой для дорогой России. Давайте послушаем вопрос от нашего радиослушателя.
Алло?
Да, ваш вопрос.
Давайте. Мы вас слушаем погромче. Давайте.
Пока, да. Накладывается сразу несколько звонков, сейчас подождем еще. А какие цели вот преследует Левый фронт, сейчас сотрудничая с Координационным советом оппозиции?
Ну, да, это важная была дискуссия, она началась с первого дня, когда родилось это массовое движение, и тогда было много голосов за то, что не надо считаться с настроениями людей, надо как бы перешагивать через там те, может быть, иллюзии, которые люди в массе своей переживают, и радикализировать протест на пролом. Вот мы, будучи сторонниками гораздо более последовательных и там радикальных действий, чем те, которые предлагались там в декабре 2011 года большинством трибуны Болотной площади, мы говорили, что такой демонстративный разрыв станет разрывом с народом. И просто те силы, которые на него пойдут, окажутся вне этого демократического движения. Что нужно идти туда и там с помощью там аргументации, с помощью полемики пытаться развернуть это движение, ну, в том направлении, в которое мы верим. И мне кажется, что Левому фронту это удалось в очень значительной степени. И на высшей точке в истории этого движения, которым было 6 мая прошлого года, левые показали, что они являются очень мощной и привлекательной силой для как бы вот этой протестной части общества. А другая позиция заключалась в том, что нужно, как бы не обращая внимания на там какую-то внутреннюю дискуссию, уж точно не обращая внимания на сознание, там, массовое сознание, нужно действовать радикально во имя самого радикализма, культивировать вот этот подвиг ради самого подвига. И вот там Лимонов остался в декабре прошлого года. Мы, вот смотрите, разница в чем. Там, в 10 декабря Левый фронт, ну там Настя Удальцов и Надежда Митюшкина из «Солидарности» заявили митинг. За спиной всех этих трех организаторов, там известная история, Немцов, там, Рыжков и Пархоменко, договорились с властями его переносить. Мы были категорически против этого переноса. Более того, когда Удальцов звонил из тюремной больницы, он тогда там отбывал сутки, звонил на их в Москву, ему говорили: нет, Сергей, мы там не поставим это в ротацию, ваше заявление протеста, потому что не хотим там способствовать расколу оппозиции. Мы боролись до конца. Но дальше, когда перенос стал состоявшимся фактом, была развилка, с кем быть, с народом или как бы с той позой, которую нам там предлагают наши собственные там радикальные товарищи или там вот Эдуард Лимонов. И мы после серьезной внутренней дискуссии выбрали, что важнее быть с народом, важнее внутри этого движения доносить свою правду. Значит, лимоновцы, например, продемонстрировали, что будет в случае разрыва. Они там остались на этой Манежной площади, их даже там не винтили менты. Они остались, продемонстрировали, как жалко выглядят оторвавшиеся от народа люди. Когда массового движения не было, радикальные действия были призваны как бы показать глубину дистанции, которая разделяет официальную вот эту мумифицированную политику от реальных народных чаяний. У нас просто не осталось другого языка. Вот как сделать, чтобы там СМИ написали об этой позиции, что там катастрофическая сложилась ситуация там с имущественным расслоением, с социальными проблемами, с образованием. Мы находили единственный язык. Нужно было зажечь фаер. Не потому, что мы хулиганы, которым нравится просто фаера зажигать. Это был единственный язык, единственный способ взаимодействия с обществом. Когда появилось массовое движение, для нас, как для последовательных демократов, гораздо важнее выстраивать само это движение. Вот я там глубоко убежден, что ни одни серьезные перемены в истории любого общества невозможны, иначе как руками самого этого общества. Но даже если люди заблуждаются, как нам кажется, нужно их переубедить, а не сломать. Там, бросить их на там, ОМОНовские дубинки, много ума не надо. Но это сегодня это приведет к тому, что это движение развалится, люди разойдутся по домам, не говоря уже о том, что будут там десятки, сотни жертв. Наша задача сделать так, убедить тысячи людей, что те алгоритмы, те пути, которые мы предлагаем, они там оптимальны или единственно возможны. Что, например, вот там тысячи людей испытывали иллюзии, что можно как-то договориться с властью, пойти на компромисс, там, пересчитать голоса. Вот помните, после начала, там, после первого декабрьских митингов, речь же шла о пересчете голосов.
После выборов в Думу.
После выборов в Думу, да. Мы с самого начала говорили, что это иллюзия. Но если бы мы это говорили извне, кто бы нас слушал? А я думаю, что мы внесли огромный вклад в тот перелом сознания протестных активистов и вот политизированной части там, москвичей, жителей других городов, когда вместе с ними прошли через череду вот этих иллюзий и ошибок. Но вместе. Что мы ни на минуту не забывали, что это такие же люди, как мы, а не овощи, по которым можно там топать. И мне кажется, это вот принципиальная граница. Она там в истории левой традиции очень четко прослеживается. Ориентация на массы или ориентация на героический авангард. Там, в истории большевистской партии, в истории анархистского движения, социал-демократического движения. Что важнее, комбинации наверху во имя интересов масс, которые мы, конечно, как там просвещенные социал-демократы, понимаем лучше, или что важнее, военный заговор во имя интересов масс, которые мы, как просвещенные там революционеры, понимаем лучше, или трансформация руками этого общества через там сеть низовых организаций, через каждый двор, каждое предприятие. Вот мы последовательно выбираем эту вторую позицию.
Давайте послушаем еще один звонок.
Давайте попробуем.
Да, вам слово.
Алло?
Да-да.
Добрый вечер. Блинок Виталий Евдокимович, город Лобня.
Здравствуйте, Виталий Евдокимович.
Здравствуйте. Значит, ну у меня какие вопросы? Ну, во-первых, значит, не украшает, по-моему, ни Удальцова, ни Лимоновцев, значит, сегодняшняя выходка. Это, конечно, непозволительно. Но у меня вопрос вот какого рода. Значит, ну вы левые. Значит, Навальный какой-то там умеренный правый, там Яблоко тоже не слишком понятно, значит, какие-то умеренные либералы. Значит, как вы считаете, не пора ли прекратить вот одеяло тянуть на себя, а объединиться вокруг центра? Может, амбиции отбросить и некий центр выбрать?
Благодарю. Спасибо. Слово Алексею Сахнину.
Да, спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, иногда бывает очень сложно объединиться даже с центром. Есть объективные там разногласия. Ну, например, там центрист Пархоменко говорит, мы должны отказаться от требований отставки Путина, Думы, которую в течение года там, десятки тысяч людей признавали на митингах нелегитимной, должны отказаться выдвинуть какие-то символические требования для того, чтобы там разумная часть элиты пошла с нами на компромисс. Значит, вот я категорически не согласен с этой позицией. Потому что даже если какая-то условно вменяемая часть элиты пойдет с нами на компромисс, и даже если представить себе невозможное, что завтра они там Путина выведут из Кремля в наручниках, а позовут вместо Путина хорошо причесанных там Удальцова, Немцова и Пархоменко, то чем этот Удальцов, Немцов и Пархоменко будут отличаться от плохого Путина? Если все это результат сговора узкой группы там, финансовых олигархов и политиков, Они также завтра будут с большого экрана, там, с ОРТ, рассказывать про стабильность и там громадные достижения там, по УДОям в Тульской области, по сбору груздей, там, не знаю, в Рязанской. Чем мы будем отличаться? Единственной гарантией демократических перемен является субъект, который эти перемены проводит. По нашему глубокому убеждению, этим субъектом могут быть только наш народ. Но вот сегодня мы говорим не за весь народ, а за те там сотни тысяч людей, которые уже вышли протестовать. А как мы можем договариваться там с центристами, радикалами, с кем угодно? Как мы можем договариваться за спиной этих людей? Мы говорим, давайте у них спросим. Нет, у них спросить не получится, говорят нам уважаемые коллеги-центристы. Потому что мы знаем, что они ответят неправильно. И вот уже с этой постановкой вопроса невозможно никак полемизировать. Это принципиальное разногласие. Дело ведь не в радикализме. Мы же не там предлагаем сделать повесткой дня этого движения немедленную национализацию там всего. Мы говорим, давайте спросим про национализацию в том числе у людей, которые сегодня в этом движении участвуют. А еще у тех, кто не участвует. Мне кажется, что большинству в России даст левые ответы. Но если мы с вами последовательные демократы, давайте бороться за точку зрения большинства, за право большинства свою точку зрения отстаивать процедурными методами, не с винтовкой наперевес, процедурными. Нет, говорит нам там центрист Пархоменко, мы будем отстаивать какую-то другую, хитро сформулированную точку зрения. Там, я вот писал исследование про историю нашего демократического движения. Пересматривал кучу материалов, которые сейчас лежат в сети. И вот первое заседание, там, тогда это называлось не КС оппозиция, а там оргкомитета. Там приходит очень умеренный по политическим взглядам Денис Белунов. И ему центрист Пархоменко говорит, не садитесь, пожалуйста, на этот стул. Этот стул для Навального. А если вы сядете, у кого-то может сложиться впечатление, что вы часть этого оргкомитета. Ну вот о чем договариваться? То есть договариваться о том, чтобы Пархоменко был вместо Путина? Ну кроме того, что это безумная утопия, она ничем не лучше, чем та уродливая реальность, с которой мы с вами вместе имеем дело.
Вы предлагаете какое-то подобие референдума провести?
Есть огромное количество демократических механизмов. Ну, начиная с выборов. Вот почему правила выборов в КС были как бы ни с кем не обсуждались. Были обсуждены узкой группой людей. Мы туда приходили, на этот оргкомитет, и говорили, ребята, а может будем устраивать выборы там, по партийным спискам? Так, чтобы люди видели список не из 10 медиазвезд и какого-то громадного количества никому неизвестных активистов, либеральных, левых, там, умеренных, и любых взглядов. Естественно, там медиазвезды получат большинство. Вне зависимости от того, какова их позиция по тактике развития этого движения. Нет, нам говорили, нет, так вы слишком много получите. И не советовались не только с нами, но и с теми людьми, которые приходят на площадь. И здесь разница уже в политической культуре, которую мы культивируем. Это должна быть там авторитарно-популистская политическая культура, когда есть некие умудренные вожди на трибуне и колышащаяся масса под трибуной. И демократическая культура, когда есть какие-то низовые организации этого движения, может, не партийные, но вот в каждом районе, на каждом предприятии, в каждом вузе, в которых обсуждаются все те же самые вопросы, которые сейчас решаются узкой группой людей, но решаются уже с участием большинства. Я убежден, что если мы все-таки сменим эту модель с авторитарно-популистской на демократическую, то к нам присоединятся уже не сотни тысяч, а миллионы. Конечно, они принесут с собой другую повестку. Да, миллионы людей сталкиваются с путинизмом не как с мелочным воровством бюллетеней на выборах, а как с беспределом в бюджетной сфере, как с нарушением социальных прав, как с бесправием перед работодателем, чиновником, ментом, на своем рабочем месте, по месту жительства. Да, но вот, к сожалению, наши там центристские коллеги не хотят сталкиваться с такой вот демократией. И там вы можете посмотреть, что пишет там какой-нибудь Милов. Он пишет, кошмар, сейчас на смену там десяткам тысяч приличных там и хорошо одетых москвичей придут миллионы полуголодных людей в китайских пуховиках. И они сметут нас вместе с Путиным. Я вам готов ссылки просто на статьи Милова дать, где прямым текстом сказано. Может быть, Путин, который хочет приватизировать остатки госсектора лучше, чем эта толпа голодных россиян? Какие могут быть здесь компромиссы?
А собираетесь ли вы зарегистрировать партии «Левый фронт» или «Ротфронт»?
Ну, вообще, вот это, есть такой секрет Поля Шинелли, которым я с радостью поделюсь. Еще в мае прошлого года нашисты бегали там в регионах, собирали документы на регистрацию партии «Левый фронт». Это не значит, что она будет зарегистрирована, это значит, что заявка лежит в Минюсте. Если мы будем это пытаться делать, они как бы перебьют нас по бренду, поскольку у них право первой ночи. А если содержательно, то наша позиция такая. Должна быть создана единая демократическая партия антикапиталистических левых. Партия, отличающаяся от КПРФ внутренней демократией, связью с массовым движением, с социальными движениями. И отличающаяся последовательностью, не идущая на бесконечные компромиссы со всеми подряд, всеми, кто предлагает эти компромиссы. Играть в ту игру, которую нам навязывает администрация, создавая карликовые партии на всех флангах, вот сейчас регистрируется 1,5 десятка, как минимум, либеральных партий. Уже существует 2 левых партии. Мы пока прикладываем все наши силы и весь наш авторитет для того, чтобы создать с другими левыми организациями единую партию. При этом мы, конечно, не отказываемся от инструментария там, парламентской борьбы. Просто мы не считаем, что это единственный там, центральный инструментарий. Авторитарные режимы не меняются просто выборами. Для того, чтобы выборы их сменили, эти выборы должны быть поддержаны и подтверждаться чем-то еще. Улицей, забастовкой, организацией народа. Нам кажется, что это задача более важная. Хотя, конечно, партийными играми мы тоже будем заниматься. Сегодня от этого инструментария никто не зарекается.
А кого вы приглашаете к себе в организацию?
У нас есть целый ряд партнеров, с которыми мы там взаимодействуем, коллег и товарищей. Это альтернативные, называется сейчас межрегиональная организация коммунистов. Это отколы от КПРФ. Тех, кого Зюганов выгнал за излишний активизм, за нежелание сотрудничать там, с властями и терпеть продажу мест в списках. Ну, на их языке это называется неотроцкизм, хотя там большинство никакого отношения к троцкизму никакому не имеет. Значит, во-вторых, это российское социалистическое движение, и мы все-таки стараемся найти общий язык с партией «Ротфронт», в организации которой мы играли большую роль на самых драматических этапах, там, 2 года назад, 3 года назад, и в которой продолжают наши товарищи в ряде регионов участвовать. Нам бы хотелось на выходе видеть широкий фронт, в котором автономно существовали бы разные левые. И мы считаем, что сегодня левое движение до этого дозрело, что оно, наконец, переросло вот этот догматизм, косность, которая мешала ему долгое время состояться политически.
А как, по-вашему, левая идея прошла свой пик популярности в нашей стране или он еще впереди?
Я думаю, что и у нашей стране, по большому счету, у человечества просто нет альтернативы. Что та социально-экономическая и политическая система, которая сегодня в мире восторжествовала, начиная там с Пиночета, Рейгана, Тэтчер, Ельцина, там, Коли и так далее, она стремительно ведет мир к катастрофе. И мы эту катастрофу по частям начинаем уже получать как бы на всех фронтах. Это и глобальный кризис экономический, это и плодящиеся локальные конфликты, в которых льется просто человеческая кровь. Там, посмотрите, что в Сирии творится. Вот эта система транснационального, ничем не ограниченного капитализма, у которого нету просто никакого оппонента социального в виде рабочего движения, там, коммунистического движения, она пожирает мир, она уничтожает ресурсы, она превращает мир в экологическую помойку. И страны третьего мира, в которые превращается Россия, страдает от этого в первую очередь. Она как бы превращает наши страны в социальную помойку. С деградацией образования, медицины, с социальным бесправием на каждом углу, с просто катастрофой на, там, в области просвещения. Посмотрите, как деградирует там образованный когда-то самый читающий советский народ. Объективно, просто потому что нету ниши для образования, она не востребована, для знания как такового. Ведь по руганию подвергся не только там проект социализма, тем более там в его сусловской версии. По руганию подвергся вообще проект просвещения, модернизации, которым там европейская часть человечества живет столетия. 3 или, может, даже 5 столетий. Единственной альтернативой вот этому как бы хаосу, который с собой несет неолиберальный капитализм, является, конечно, последовательная социалистическая трансформация. Просто там в российском политическом контексте под левой понимается там какой-то брутально сталинско-сусловский вариант, который, в общем, далеко не является образцом левой там доктрины и практики. Ни политически, ни даже экономически. Есть масса других образцов, есть огромный теоретический багаж, который остался в арсенале левой традиции. Поэтому я думаю, что у человечества есть только двойная альтернатива. Либо катастрофа просто с откатом на там, столетие, либо левый поворот. И я думаю, что вот громадный зигзаг вправо, который начался с середины 70-х годов, подходит к концу. Другое дело, что его преодоление может быть связано с огромными жертвами. И мы это видим и там на улицах Москвы, когда менты 6 мая избивают там мирных демонстрантов и потом бросают левых активистов, не только левых, в тюрьмы. И мы это видим там в Сирии, в Каире и где угодно там, в Ираке.
Слушаем звонок слушателя.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Валентин из Рязани. Я бы хотел сказать о том, что, по-моему, дело-то не в том, чтобы предложить народу хороший там или плохой путь, приемлемый или неприемлемый, а в том, чтобы вообще заставить его двигаться куда бы то ни было. Вот. Вы, наверное, знаете эту поговорку: каков народ, такова и власть. Я бы добавил еще: такова и оппозиция. Вот. Я думаю, что есть надежда только на одно. Это чтобы у полумертвого народа, как вы помните, это был опыт у Павлова с лягушкой, сработали какие-то там рефлексы, если прижечь одно место, если история так распорядится, что прижгет этому русскому народу некоторое место. Спасибо.
Спасибо.
Да, но радиослушатели разделяют теорию, что каждый народ имеет ту власть, которую заслуживает.
Ну, давайте вот разберемся. Вот вы говорите, у нас полумертвый народ. Давайте подумаем, почему так случилось. Вот почему действительно такая потрясающая общественная пассивность? Может быть, это связано с тем, что 20 лет назад был огромный массовый подъем, демократическое движение, энтузиазм. И этот подъем на своих плечах привел к власти Бориса Николаевича Ельцина и ту часть российской номенклатуры, которая растоптала этот народ, из танков расстреляла парламент, и там погибли сотни людей, загнала российскую армию и растоптала ее в кровавой чеченской истории, не говоря о там тысячах людей, которые там были просто убиты, вне зависимости от национальности, фальсифицировала выборы 96-го года. Стала торговать народным волеизъявлением оптом и в розницу, которая привела к власти в каждом дворе быдло в красных пиджаках, которое измывалось, которая провела такую кампанию в СМИ, что в конце 90-х годов быть рабочим, например, или врачом, или учителем стало просто стыдно. Это стало означать быть там неудачником и лузером. И это наш трагический исторический опыт. После такой катастрофы, которую мы своими руками... А я вот, например, ночь с 3 на 4 октября 1993 года в 12-летнем возрасте провел у Моссовета с своими там либерально настроенными родителями, там, где собирались сторонники Ельцина и Гайдара. И после этого, через 2 года, когда у моих родителей была зарплата, на которую нельзя было жить, у врачей там с... опытом работы многие десятилетия, которые были унижены, действительно, растоптаны, У них на десятилетия пропал всякий вкус к политике. Они однозначно годами считали, что это нечто потрясающе грязное. А никакой другой политики не было. Всю низовую политику, построенную на энтузиазме, растоптали. Растоптали сначала, там Зиновий Герд выступал по телевидению и говорил, обращаясь чуть ли не со слезами на глазах к московской интеллигенции, выходите, поддержите, у нас будет чудесная страна. И завтра это была страна, в которой продавали все. Там совесть, ум, что угодно. Растоптали все ценности. Растоптали то, во имя чего эта борьба была организована. В конце концов, там, чтобы только отделаться от этого страшного народа, привели, там, Владимир, это уже нельзя отрицать, старое поколение либералов привело к власти Владимира Владимировича Путина. И там Боря Немцов, который сейчас с ним борется, он, возглавляя там Союз правых сил, голосовал за Путина и поддерживал его в 99-м году. И кое-что у него за эту поддержку осталось. Будем говорить на чистоту. И вот с этим историческим багажом народ действительно на полтора десятилетия погрузился в апатию. Сегодня мы видим как бы пробуждение. И вот предыдущий слушатель нам говорил, давайте объединимся вокруг центристов. А что предлагают нам коллеги-центристы? Они нам буквально предлагают второго Ельцина. И неважно, кто им станет, Навальный, Пархоменко или кто угодно еще, там Кудрин. Нет, ребята, нет. Второй такой катастрофы страна не переживет.
Да, но пробуждение идет среди либералов, и Борис Немцов вместе с вами, с вашими товарищами сидит сейчас столько же 15 суток, как и все остальные. Так да. Что можно сказать, что крайности сходятся, как учил великий философ, и теория конвергенции приводит опять их в один лагерь.
Но вот я проводил исследование, уже делился тут, у меня был грант от Российской правительственной организации, как ни странно, на исследование гражданского общества. И вот одна из интересных находок в ходе этого исследования была то, что именно в либеральном движении самый острый конфликт и самое мощное противостояние между вот этой активистской культурой, демократической, и авторитарно-популистской, когда демократия – это власть демократов. И демократы просто втроем-вчетвером собираются и решают, что будет, значит, демократично, а что нет. И вообще ни с кем не совещаясь. Я думаю, что этот подъем в той части, в которой он пробуждает общество, он будет неизбежно сдвигать влево весь спектр. Вот та часть либерального движения, которая связана с демократическим, там, низовым движением, например, солидарность, большая часть солидарности, она же гораздо левее, неизмеримо левее Бори Немцова, к которому у меня лично очень хорошее отношение. А по сравнению с Бори Немцовым, издание там 96-го года, 98-го года, времен залоговых аукционов, она неизмеримо левее. Сегодняшней солидарности, идеология, яблоко 90-х, а может даже левее. И они гораздо лояльнее смотрят на как бы вопросы демократии, что если, так сказать, широкие народные массы потребуют более глубокого левого поворота, многие люди в либеральном сегодняшнем движении готовы с этим смириться, в отличие от либеральных лидеров 90-х и многих сегодняшних либеральных лидеров. Так что я думаю, Ходорковский даже не договорил, когда он писал про левый поворот, он даже не договорил, каким глубоким он будет.
Слушаем звонок нашего уже и телезрителя, и радиослушателя. Вам слово.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, это Федор из Петербурга.
Здравствуйте, Федор.
Да, вы знаете, ну, некоторые вещи мне понятны, и некоторые не очень. Все-таки надо напомнить, что переворот совершили у нас не либералы, а силовики, приведя при помощи тогдашнего окружения ельцинского Путина к власти. Что касается вообще проблемы, то все-таки, мне кажется, оппозиции надо бороться не с абстрактным капитализмом, а именно с путинским режимом. Дело в том, что этот режим уже сейчас, в общем-то, он не чисто рыночный, он скорее такой корпоративно-фашистский режим. А здесь уже другая несколько ситуация образуется. Поэтому сейчас говорить, что надо бороться с 90-ми, я не говорю, я не поклонник 90-х и худшего, что у них было, допустим, но сейчас эту тему поднимать довольно странно. Вы справедливо подвергли критике сейчас господина Лимонова, который подыгрывает Путину. Но, извините, вы тоже немножечко в эту сферу уходите, потому что Лимонов, как, кстати, с одной стороны, господин Боровой, с другой стороны, немножечко троллит, так сказать, оппозиционное движение. Вот, например, нападки на оппозицию со стороны, на те же Нидерланды со стороны господина Лимонова. Но это довольно странно. Он обвиняет в смерти Довлатова кого угодно, но не наши власти. И, конечно, Удальцова он обвиняет, на мой взгляд, абсолютно безосновательно. Это, конечно, крайняя демагогия. На мой взгляд, фигура Удальцова, конечно, у меня вызывает уважение. Из того, что вы сказали, я понял, по-своему, может быть, но действительно нам нужно левое движение. Никакое не сталинистское, никакое, так сказать, не фундаменталистское красное, а именно рабочее движение нужно, профсоюзное движение нужно, социал-демократическое движение нужно. Безусловно, то, что будет заниматься проблемами простого человека, человека труда. То, что это нужно для России, это несомненно. И в этом смысле КПРФ, вот эта безобразная партия, как, впрочем, и справедливая Россия, конечно, они занимают продолжение партии власти. Это, конечно, чудовищно. Вот какой у меня, собственно, будет вопрос к вам. На ваш взгляд, все-таки, какие силы препятствуют объединению оппозиции? Кто в данном случае действительно больше подыгрывает? Ну, мне кажется, все-таки уж, наверное, не Борис Немцов. Его обвинять, ну, Пархоменко, да, я понимаю, у него сомнительная, наверное, здесь позиция, если вы правильно переводите его слова. Вот. И, значит, первый мой вопрос будет, что действительно вы можете ли вы определить этих людей, которые тормозят процесс объединения оппозиции, либералов, патриотов, левых. Это первое. И вопрос будет второй Владимира Карамурзе. Все-таки да. Второй день уже идут проблемы с вещанием. Это выглядит несколько странно. Все-таки мы живем в 21 веке, чтобы наладить технику, чтобы не было такого вот безобразия со звучанием. Спасибо.
Наладим технику обязательно. У нас большой прогресс в техническом оснащении нашей студии, поэтому мы верим в лучшее. Теперь слово Алексею Сахнину.
Да, здесь все действительно стало совсем по-другому. Ну, вы очень правильно ставите вопрос. Я по большей части согласен. Ну, вот смотрите. Значит, вот два аспекта. Сначала... Вот вы говорили, что надо бороться там не с 90-ми, а с путинским режимом. Это правда. Просто для того, чтобы бороться с путинским режимом, надо понимать для себя, что он такое. И может ли в России быть другой режим при сохранении этой экономической системы. Что такое путинский режим? Путинский режим – это узкая олигархия сырьевых и финансовых монополий, которые даже не важно, какая у них юридический статус, государству они там принадлежат акции или там частные, они отлично друг с другом договариваются, которые заинтересованы в системном демонтаже страны. В той самой приписываемой Тэтчер программе, что достаточно 15 миллионов людей, которые будут обслуживать трубу, гнать сырье на Запад, обогащать эту узкую группу, а остальные в принципе не нужны. Сырьевикам не нужна никакая модернизация, никакая наука. Никакое образование. Поэтому они стремятся все это приватизировать и сбросить просто, ну, в бездну. Значит, в стране, которая экономически устроена как сырьевая колония или там полуколония развитого мира, и даже там Китая, никакой политической модернизации быть не может. Значит, для того, чтобы менять политическую систему, то есть путинский режим, мы должны менять социальную и экономическую структуру нашего общества, да, нашей экономики. Значит, для того, чтобы это делать, надо как минимум об этом говорить. А кто это должен делать? Это должны делать миллионы людей, а не там альтер-эго Путина, там, не знаю, Фурсенко, там, Зурабова, там, кого угодно. Значит, когда мы приходим в Координационный совет оппозиции, говорим, ребята, нам очень важно говорить о социальных проблемах. Нам до последнего говорят, нет, мы это баним, ни за что, мы же строим не левую партию. Мы должны, наоборот, отказаться от самых радикальных требований. И это противоречие, от которого нельзя просто так уйти. Значит, второй вопрос. Если нужно менять путинский режим. Путинский режим – это не лично Путин, там, Сечин и пара их друзей там, по кооперативу «Озеро». Это некая система. Мы же не можем менять этот режим вступая в сговор кулуарный с его собственными функционерами. Даже если нам кажется, что персональный профиль этого конкретного функционера чуть более либеральный, симпатичный и вообще человечный. Что вот там Кудрин, который 12 лет был кассой этого режима, вот сейчас мы как бы с Кудриным договоримся, Путина персонально выведут в наручниках, а дальше будет все то же самое. Нет. Значит, очень важный вопрос, о котором мы уже говорили, это субъект перемен. Мы говорим не о том, чтобы табличку там Путин или Грызлов, или, не знаю, там Володин заменить на табличку Удальцов. Мы говорим о том, чтобы изменить саму механику управления страной. Сделать так, чтобы реальный голос человека был там фактором изменения ситуации. Не только на уровне страны раз в 4 года, а каждый день. Там это и референдумы, это и местные выборы. Но это в то же самое время и изменение экономической структуры. Потому что голос миллиардера и голос нищего учителя всегда будут весить по-разному. Их надо уравнять. Значит, это вот по поводу того, с чем надо бороться. Конечно, надо бороться с Путиным, памятуя о том, что он непосредственно вырос из Ельцина, и ничего другое из ельцинской России вырасти не могло. Значит, что касается, кто мешает объединению оппозиции, ну вот, собственно, эти разногласия. Мы там перед лицом собственных товарищей очень сильно рискуем, когда садимся за стол с людьми с багажом из 90-х. И мы стараемся нашим товарищам убедить, что это необходимо. И это необходимо ровно до того рубежа, пока не начинаются вот эти принципиальные разногласия. Когда нас начинают убеждать, что субъектом перемен должна быть элита, олигархия, а не народ, потому что народ слишком там радикальный, мы не можем пойти на компромисс. Вот до того момента, когда мы соглашаемся, что субъектом перемен будут массы российского народа, возможно, компромиссы и, возможно, единство действий. И ровно об этом на самом деле и идут конкретные разногласия. Там вот вспомните разногласия про декабрьскую акцию протеста, организованную КС-оппозиция. В чем были разногласия? Что там Пархоменко и группа граждан вокруг него, там Ксения Собчак и все прочие, Адагамов там и другие, что они говорили? Мы должны отказаться от требований. Ради чего? Ради того, чтобы олигархия или ее часть села с нами за стол переговоров. Мы опять упираемся в ту же самую проблему. Вот это как абстрактные рассуждения там, о высокой политике касаются нашей протестной конкретики, нашей повестки дня. Ровно вот признание народа субъектом перемен и выстраивание, исходя из этого понимания тактики и стратегии протестного движения, является точкой компромисса. Да, тогда мы можем приходить к этому самому народу и предлагать ему свои программы. Мирно бороться там в низовых структурах протестного движения. Но сначала их нужно построить, а не говорить, что проблема там коррупции в России связана с тем, что как бы у власти плохие люди. Не надо считать ли там людей тупее самих себя. Нет, это не моральная проблема. Это структурная, институциональная проблема. И вот как только мы говорим, давайте строить массовое демократическое движение, а это значит делать его ячейки. Вот простой, но очень принципиальный шаг. Тут же, да, конечно, никаких проблем. Есть там сложности другого характера. Вот, например, в том году наряду с узким оргкомитетом, там, созданным Пархоменко, существовал широкий активистский такой оргкомитет, в который мог прийти любой человек. Там была сложнейшая проблема даже не как бы институализировать его, вот, сделать там нормальный механизм принятия решений. А проблема была, что активисты друг другу не доверяют. Что наши там, вот, например, левые активисты через раз вставали и говорили, здесь не должно быть нацистов. И там вообще националистов никаких не должно быть. Мы с ними за столом сидеть не будем. Я думаю, что, при том, что я очень критически отношусь к национализму, более чем критически, я думаю, что это была ошибка. Потому что, когда мы вот этими взаимными как бы, претензиями парализовали работу широкого активистского оргкомитета, он назывался Гражданский совет, я напомню, мы фактически отдали инициативу в протестном движении тем политикам, которые увязывали его перспективы с истеблишментом. Мы дали возможность Пархоменкам, Ксениям Собчак, Кудриным спекулировать этим протестом. И они его чуть не похоронили в марте. Когда они поняли, что как бы выборы состоялись, и все, что можно выторговать, уже выторговано. И я напомню, что 6 мая не готовил никто, кроме, собственно, вот этого актива, в который никто не верил. Не только левые. Левые сыграли там беспрецедентно большую роль. Но и ребята из «Солидарности» с нами бок о бок раздавали листовки на улицах. Почему Путин так бьет по 6 мая? Сегодня еще парни арестовали. Почему? Потому что 6 мая продемонстрировало, что движение может быть автономно от истеблишмента. От «Эхо Москвы», от Кудрина, от «Медиафронды», от там Прохорова. Что оно может самостоятельно расти, выбирать повестку. 6 мая было преступлением в глазах Путина. И поэтому мы видим с вами одновременно как бы удар по левым, там Леню Развожаева в скотче из Киева привозят там и возят по всем казематам в стране, там ужасная ситуация с ним сейчас складывается, и одновременно господин Пархоменко и группа граждан пытаются повернуть руль этого движения в сторону неких договоренностей, умудренных там опытом политическим людей. Это большая опасность.
Какие вы видите конкретные шаги? Вот вы говорите, что надо идти в народ, создавать ячейки первичные. Это же не так просто, и вы наверняка столкнетесь с сопротивлением власти.
Ну, пока мы сталкиваемся в этом отношении не столько с сопротивлением власти, сколько с сопротивлением наших там партнеров по вот этим позиционным коалициям. И это гораздо более такой вот деликатный вопрос. Пока нам говорят, замечательную модель мы создали. Вот КС, оппозиция, он раз в месяц собирается, все решает. А там пусть люди ждут, читают в интернете. Мы их ознакомим с нашими планами. Вот это очень плохо. Это тупик. Это тупик. Мы же говорим не о том, чтобы создавать параллельно там органы власти. Не систему советов. До системы советов, как она была выстроена там в 17 или в 5 году, нам еще очень далеко. Просто объективно далеко. Мы говорим о том, что вот есть это протестное движение и огромное число сочувствующих ему людей. Мы, например, вот как Левый фронт пытались нашими очень скромными организационными силами делать встречи по районам Москвы. В каждом районе есть там несколько десятков активистов протестного движения, уже сейчас. Но они сейчас поставлены в ситуацию, что они ждут, и раз в 2-3 месяца им там «Эхо Москвы» сообщает, и там «Радио Свобода» сообщает о том, что будет новый марш. И от них требуется прийти ногами проголосовать. А есть огромное количество проблем в районах. Есть огромная работа, которую люди готовы выполнять. Раздавать листовки, печатать их. Давайте просто это организуем не вертикально. Не что Алексей Навальный у себя в ЖЖ разместил пару материалов, а вы там на принтере распечатаете. Давайте эти люди будут вовлечены в процесс принятия решений. Это другая организационная модель. Она более сложная, более энергоемкая, но гораздо более демократичная.
Да, и судя по вашему интервью сегодняшнему, все-таки размежевание в оппозиционной среде, оно с одной стороны существует, с другой стороны оно идет на пользу. И...
Ну, будем надеяться, что там... В этом есть много конструктива. Вот, например, мы видим там очень многих ребят из «Солидарности» и понимаем, что у них с клыков не капает кровь рабочего класса. Мы понимаем, что это идейно мотивированные люди, что они не связаны ни с какой там буржуазией, ни с какой олигархией. Что они просто носители некого другого там теоретического багажа.
Спасибо большое, Алексей. Да, вот на это и хотелось бы рассчитывать. Напомню, что сегодня мы беседовали с активистом Левого фронта Алексеем Сахниным. Он был гостем нашей студии. Большое ему спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман, Олег Львов и Наталья Гуреева.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.